архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 20. Господь в Иерусалиме на празднике Кущей. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 10 по 53. Отпустив братьев в Иерусалим на праздник Кущей, Господь несколько позже и сам пришел туда, но как бы тайно, то есть не торжественно, как перед последней Пасхой, когда Он шел на свои страдания, не сопровождаемые толпами народа, обыкновенно следовавшими за Ним, а тихо и незаметно. Такая печальная постепенность в явлении Господа в Иерусалим, отмечает толкователь Евангелия епископ Михаил, вынуждена, конечно, не Его действиями, а более и более усиливающейся враждой врагов Его. В первую Пасху Он торжественно является в храм, как Сын Божий Мессия, со властью. На второй Он является как путешественник, но Его действия и речи возбуждают злобу против Него и намерение довести Его до смерти, вследствие чего Он на следующий праздник Пасхи вовсе не идет в Иерусалим и держится вдали от Него года полтора, и после этого вынужден прийти туда тайно. Стихи 11-13 дают наглядное представление о том, что делалось в это время в Иерусалиме. Там все говорили о Христе. Видно, что враги Его имели наблюдение за Ним, следили за Ним и Его действиями, на что указывает вопрос: «Где Он?» Среди народа было много толков об Иисусе, самого противоположного характера, но все говорили тайком, боясь иудеев, под которыми евангелист Иоанн подразумевает обыкновенно враждебную Господу партию иудейских начальников с членами Синедриона и фарисеями во главе. Святитель Златоуст и блаженный Феофилакт полагают, что доброе о Христе говорил вообще народ, а враждебное – начальники. Начальники говорили, что он обольщает народ, а народ говорил, что он добр. Уже в середине праздника, то есть, видимо, на четвертый день его, Господь вошел в храм и учил, то есть, вероятно, изъяснял Писание, как то было в обычае у евреев. Зная, что Господь не учился ни у кого из более или менее знаменитых раввинов в школе, иудеи удивлялись знанию Писаний, которые он обнаруживал. Характерно, что они глухи были к содержанию его учения, а обратили внимание только на то, что он нигде не учился, что указывает на их презрение и враждебность к Господу. Иисус тотчас разъяснил им недоумение: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Этим Господь как бы сказал им: «Я не прошел школы ваших раввинов, но у меня есть Учитель совершеннейший, это Отец Небесный, пославший меня». Средство удостовериться в божественном происхождении этого учения – это решение человека творить волю Божью. Кто решится творить волю Божью, тот по внутреннему чувству удостоверится, что это учение от Бога. Под волей Божью здесь надо понимать весь нравственный закон Божий, как закон совести, так, конечно, и письменный ветхозаветный закон. Кто захочет идти путем нравственного совершенства, исполняя этот закон, тот внутренним чувством поймет, что учение Христово есть учение божественное. Господь и подчеркивает это, говоря, что Он проповедует, ища славы пославшего Его, и не ищет славы для Себя, как проповедующий свое собственное учение. Имея в виду иудейских начальников, Господь говорит далее, что они ищут убить Его за нарушение закона, которого сами не соблюдают. Народ, не знавший еще о замыслах своих начальников, касающихся жизни Иисуса, и не принимая последние слова на свой счет, обиделся. Из среды его послышались голоса: «Кто ищет убить тебя? Не зло ли дух внушает тебе такие мысли? Не бес ли в тебе?» Из дальнейшей речи Господа видно, что исцеление расслабленного, совершенное им в субботу, все еще продолжало быть предметом толков, и притом именно вследствие несогласия его с преувеличенным почитанием субботы. Господь и указывает на то, что добрые дела можно делать в субботу, так как, например, и обрезание зачастую совершается в субботу, чтобы не нарушать закон Моисеев об обрезании младенцев в восьмой день по рождении. После этого не следует удивляться, что он всего человека сделал здоровым в субботу. Закончил Господь свою речь призывом судить о законе не по букве его, не по внешности, но по духу его, дабы суд мог считаться праведным. Моисея, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от порицания, а меня, нарушившего субботу через благодеяние человеку, вы осуждаете. Так прекрасно поясняет это блаженный Феофилакт. Если бы вы судили о моем действии исцеления не с формальной точки зрения, а с нравственной, то вы бы не осудили меня, тогда ваш суд был бы праведный, а не лицеприятный. Как бы так возражает иудеям Христос. Епископ Михаил. Эта сильная речь Господа произвела особенное впечатление на иерусалимлян, знавших о замыслах врагов Господа. Поэтому им кажется странным, что ищущие смерти Его позволяют Христу так свободно говорить, не оспаривая Его слов. Не зная, как объяснить это, они высказывают мысль, не удостоверились ли их начальники, что Он подлинно Христос. Но тотчас же они высказали и сомнение. По учению раввинов, Мессия должен был родиться в Вифлееме, потом незаметно должен был исчезнуть, и затем внезапно вновь появиться, но так, что никто не будет знать, откуда и как. На толке иерусалимлян, что он не может быть Мессией Христом, так как они знают, откуда он, Господь, возвысив голос, с особой торжественностью ответил, что хотя они и говорят, что знают его, но это знание их ложно. «Предполагаю, что знаете меня, вы говорите, что я пришел сам от себя», то есть самозванный Мессия. Но я пришел не сам от себя, а являюсь истинным посланником того, кого вы не знаете, Бога. Эти слова показались особенно обидными гордым фарисеям, и они искали схватить его. Но так как еще не пришел час его, то есть час предстоящих ему страданий, то эта попытка не удалась. Никто не наложил на него руки. Вероятно, потому что враги его боялись еще народа, расположенного ко Христу, а отчасти, может быть, и потому, что совесть их не дошла еще до крайнего омрачения, как впоследствии. Многие же из народа уверовали в него, как в Мессию, причем справедливо рассуждали, как бы возражая врагам Господа. Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? То есть, иными словами, хотели сказать, что знамения или чудеса, совершенные Иисусом, достаточно сильно свидетельствуют о нем, как о Мессии. Услышав такие толки в народе, фарисеи, устроив совещание с первосвященниками, решили не откладывать осуществление своих замыслов и послали служителей схватить Господа. Ответствуя на этот замысел фарисеев схватить и убить его, Иисус сказал: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Это возбудило в нем мысль о скорой предстоящей смерти, и Спаситель увещевает иудеев пользоваться временем его пребывания с ними, чтобы учиться у него. Дальнейшие слова Господа имеют такой смысл: «Теперь вы гоните и преследуете меня, но настанет время, когда вы будете искать меня, как всесильного чудотворца, могущего избавить вас от бед, но будет уже поздно». Но жестоковыйные иудеи не вразумились этими словами Господа, а еще стали насмехаться. Куда это он хочет идти? Не к иудеям ли, живущим в языческих странах? Рассеяние эллинское. Чтобы проповедовать там и язычникам, под эллинами обычно подразумевались все вообще язычники. Здесь невольное пророчество о будущем научении язычников Христовой вере. В последний же великий день праздника, то есть на восьмой день, который причислялся на основании Левита, глава 23, строка 36, к семидневному празднику Кущей и праздновался с особенно большой торжественностью, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». В этих и дальнейших словах Господь воспользовался традициями обрядов, совершавшихся в дни праздника Кущей. По окончании утренней жертвы в храме народ с очередным священником шел к священному колодцу Силоамскому, где священник наполнял золотой сосуд водой. При радостных возгласах народа и под звуки труб и кимвалов он нес его в храм и здесь выливал из сосуда воду на жертвенник всесожжения, совершая таким образом жертву возлияния, которая должна была напоминать изведение Моисеем воды из скалы во время странствования евреев по пустыне. В это время народ пел под музыку слова пророка Исаии, относящиеся к Мессии. Господь Иисус Христос сравнивает себя со скалой, источившей воду в пустыне для жаждущего народа, указывая на себя, как на источник благости, прообразом которой была та скала. При этом Иисус указывает, что верующий в Него сам станет источником благодати, который будет утолять духовную жажду всех ищущих спасения. Евангелист от себя поясняет, что Господь имел здесь в виду благодать Святого Духа, которая должна была быть ниспослана людям после прославления, то есть после воскресения и вознесения Христова. Эта речь Господа взволновала толпу. Многие из народа решительно стали на сторону Господа, признавая в нем пророка, а некоторые даже прямо говорили: «Сей есть Христос». Фарисеи же начали внушать народу, не знавшему о рождении Господа Иисуса Христа в Вифлееме, что Он не может быть Мессией. «Разве из Галилеи Христос придет?» И вызвали в толпе распри о нем. Желая исполнить приказание начальства, служители Синедриона пытались схватить Иисуса, но не осмеливались этого сделать. Совесть, по-видимому, подсказывала им, что грех тронуть такого человека. В таком настроении они и возвратились к пославшим их и исповедали перед ними, что сила слова Господа была столь могучей и неотразима, что они не смогли исполнить данного им поручения. Ответ служителей произвел на членов Синедриона самое раздражающее впечатление. «Неужели вы прельстились?» Служителям, происходившим из простого народа, они противопоставляют то, что никто из начальников или фарисеев не уверовал во Христа, но этот народ невежда в законе, проклят он. Это выражение безумной ярости иудейских начальников против простых людей, уверовавших во Христа. Эту веру они пытаются дискредитировать, объясняя ее неведением закона. Но тут выступил Никодим, сам фарисей и член Синедриона, решившийся мужественно указать им, что они сами забывают закон. Судит ли закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Закон требует не принимать пустых слухов, а внимательно исследовать дело того, кто обвиняется. Это вызвало лишь раздражение. «И ты не из Галилеи ли?» То есть, только галилеянин мог рассуждать так. Фарисеи и не заметили, что тем лгут на историю, ибо, например, пророк Иона также был из Галилеи. Глава 21. Суд Христа над грешницей, приведенной к нему фарисеями. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 1 по 11. Об этом повествует только один святой евангелист Иоанн. Проведя ночь в молитве на горе Елеонской, находившейся к востоку от Иерусалима, за потоком Кедронским, куда Господь часто удалялся на ночь во время своих посещений Иерусалима, утром он опять пришел в храм и учил народ. Книжники и фарисеи, желая найти повод к обвинению его, привели к нему женщину, застигнутую в грехе прелюбодеяния, и, искушая его, спросили: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Если бы Господь сказал «побейте ее камнями», они обвинили бы его перед римскими властями, ибо от Синедриона отнято было право произносить смертные приговоры, а тем более приводить их в исполнение. Если бы Господь сказал «отпустите ее», они обвинили бы его перед народом, как нарушителя закона Моисеева. Наклонившись низко, Господь писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Что именно он писал, евангелист не говорит, и напрасны были бы всякие догадки об этом. Самая распространенная из таких догадок та, что Господь писал ответ, данный спрашивавшим, и название грехов, в которых они были сами повинны. так как они продолжали настойчиво добиваться ответа, но Господь, подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Слова Господа произвели потрясающее действие на не совсем еще уснувшую совесть фарисеев. Вспомнив каждые свои собственные грехи, по-видимому, однородные с грехом этой женщины, они, обличаемые совестью, стали уходить один за другим, пока Иисус не остался наедине с женщиной. Таким образом, Господь, как мы видим, в ответ на коварство фарисеев, премудро перенес вопрос осуждения этой женщины из области отвлеченной юридической в область нравственную и тем поставил самих обвинителей в положение обвиняемых перед их совестью. Так поступил Господь потому, что фарисеи, приведшие женщину, не являли собой законного суда, бывшего вправе приговорить ее к какому-либо наказанию за ее преступление. Они привели грешницу к Иисусу с недобрыми чувствами, выставив ее на позор злословия и осуждая ее, забыв при этом о своих собственных грехах, в чем и обличил их Господь. Характерно то, что женщина не ушла, воспользовавшись благоприятной возможностью поскорее скрыться. Очевидно, и в ней заговорила совесть и покаянные чувства. Этим и можно объяснить то, что сказал ей Господь: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». В этих словах, конечно, нельзя видеть ни осуждения греха. Господь пришел не осуждать, но взыскать и спасти погибших. Он осуждает грех, но не грешников, желая расположить их к покаянию. Поэтому слова его, обращенные к грешнице, имеют такой смысл: «И я не наказываю тебя за твой грех, но хочу, чтобы ты покаялась. Иди и впредь не греши». Вся сила в этих последних словах. Это евангельское место учит нас избегать греха осуждений ближних, предлагая нам вместо того осуждать самих себя за свои собственные грехи и каяться в них. Глава 22. Беседа Господа Иисуса Христа с иудеями в храме. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 59. В этой беседе, происходившей, видимо, также на другой день после окончания праздника Кущей, Господь воспользовался другим образом из истории странствования евреев по пустыне, образом огненного столпа, чудесно освещавшего путь евреям ночью. В этом столпе был ангел Иеговы, в котором святые отцы видят второе лицо Пресвятой Троицы. Господь и начинает эту беседу словами: «Я свет миру». Как в Ветхом Завете огненный столб указывал евреям путь из Египта к лучшей жизни в земле обетованной, так Христос в Новом Завете указывает уже не одним евреям, а всему человечеству путь из области греха к вечной блаженной жизни. Фарисеи, опираясь на общепринятое правило, по которому никто не может быть свидетелем в своем собственном деле, возразили ему, что такое свидетельство о себе самом не может быть признано истинным. На это Господь с особой силой сказал, что обычное человеческое суждение не может быть к нему применимо, что о нем нельзя судить по плоти, как это делают фарисеи, считающие его простым человеком, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. Эти слова по толкованию святителя Златоуста значат то же, что «я знаю, что я Сын Божий, но не простой человек». В этом сознании Господом своего происхождения от Бога Отца заключена гарантия достоверности Его самосвидетельства, а вместе с тем и невозможности самообмана. «К тому же, — добавляет Господь, — свидетельство мое истинно и с формальной стороны, потому что не только я сам свидетельствую о себе, но и Отец, пославший меня». Слышу уже много раз речь Господа Иисуса Христа об Отце, пославшем Его. Фарисеи, притворяясь непонимающими, насмешливо-кощунственно задают вопрос: «Где Отец твой?» На это Господь отвечает им, что они не знают Отца потому, что не хотят знать Сына. Здесь скрыто косвенное указание на единосущие Бога Сына с Богом Отцом, на то, что Отец открыл себя людям в Сыне. Евангелист отмечает, что это сказано было Господом у сокровищницы, которая находилась, как известно, вблизи зала заседаний Синодриона, враждебного Господу, и хотя он, так сказать, перед глазами и ушами Синодриона засвидетельствовал свое мессианское достоинство, никто не взял его, ибо не наступил еще час его страданий. Иными словами, люди не имели сами над ним власти. Враждебное настроение слушателей вновь привело Господа к мысли о скоро предстоящих ему страданиях, и он вновь повторяет им о безысходности положения, в котором они окажутся после его ухода, если не уверуют в него как в Мессию. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Эти слова снова вызвали у фарисеев раздражение и насмешку. Неужели он убьет себя сам? То есть, не замышляет ли он самоубийство? Не отвечая на такую грубую насмешку, Господь указывает им на земной характер их суждений, побуждаемый которым они доходят до подобного глумления над ним. «Вы от нижних», то есть вы потеряли способность понимать божественное, небесное, но обо всем судите по человечеству, руководствуясь своими земными греховными понятиями, а поэтому, если не уверуете в меня, что это я, подразумевается Мессия, умрете во грехах ваших. Господь ни разу не назвал себя Мессией, но он так прозрачно, так понятно высказывал это другими словами, что фарисеи, конечно, должны были понять это. Они, однако, притворялись непонимающими, так как им хотелось слышать от него прямое свидетельство, и потому спрашивают Христа: «Кто же ты?» Но и на этот вопрос Господь не дал им прямого ответа. Ответ Господа на церковно-славянский язык переведен слишком буквально. «Тин архин» – «начаток». В чем вообще особенность церковно-славянского перевода из-за боязни погрешить неточностью передачи греческого текста, вследствие чего не отвечает заключающиеся в нем мысли. Русский перевод «от начала сущий» вовсе неправилен. Смысл ответа Господа, как его понимали еще древние толкователи, таков: «Я то, что вам говорил о себе изначала», или «с самого начала не называю ли я себя Сыном Божиим, таков я и есть». Продолжая дальше свою речь о печальном нравственном состоянии еврейского народа, Господь объясняет, что он должен свидетельствовать истину, слышанную от него. Слушатели опять не поняли, что он говорил им об Отце. Посему далее Господь говорит им о том времени, когда они вынужденно узнают истину его учения о самом себе и о пославшем его Отце. Это будет тогда, когда они вознесут его на крест. Именно крестная смерть послужила началом прославления Сына Божия и привела к нему всех. Последовавшие затем события, как-то воскресение Христово, вознесение его на небо, ниспослание Святого Духа апостолам, все это засвидетельствовало истину Христова учения и его божественное посланничество. Слова эти произвели сильное впечатление на слушателей, так что многие уверовали в него, видимо, даже из числа враждебно настроенных к нему иудеев. К этим уверовавшим в него иудеям Господь и обратил свою дальнейшую речь. Христос учит их, как им сделаться и прибыть его истинными учениками. Для этого необходимо прибыть в слове его. Только тогда они познают истину, а истина даст им свободу от греха, в которой и заключается истинная свобода. В сердцах слушателей заговорила тогда национальная гордость. «Мы – семя Авраамова, а потомство Авраама обещано было Богом господство над миром и благословение через него мира, и не были рабами никому никогда». В этом страстном болезненном крике обостренного национального самолюбия иудеи забыли о своем египетском рабстве, о вавилонском и настоящем римском. Господь же отвечает на это, что он говорит здесь о другом виде рабства, о рабстве духовном, в котором находится каждый, кто творит грех. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Преданный же греху не может оставаться в царстве Мессии, где должна быть полная духовная свобода и где все должны сознавать себя только детьми своего небесного Отца. Раб не пребывает в доме вечно, ибо господин, недовольный им, может продать его или отослать от себя. Это положение раба противоположно положению сына, который, как наследник всего дома, не может быть продан или изгнан, остается сыном навсегда. Как творящий грех, вы – рабы греха, и можете получить истинную свободу и стать сынами Божьими только в том случае, если уверуете в единородного Сына Божия, пребудете в Слове Его, и Он освободит вас от рабства греху. Далее Господь говорит им, что Он не отрицает их происхождение от Авраама, но не признает их истинными чадами Авраама по духу, ибо они ищут убить его только потому, что слово его не вмещается в них, не нашло в их сердцах благоприятной для возрастания почвы. Так как Аврааму не было присуще ничто подобное, то их отец не Авраам и не Бог, как они утверждают, а дьявол, который был человекоубийцей из кони, ибо внес в природу человека смертельную заразу греха. Говоря о дьяволе, Господь поставлял в неразрывную связь, что он – исконный человекоубийца, с тем, что он – враг истины и отец лжи. Соответственно, с этим, говоря о себе, Господь поставляет в такую же тесную связь то, что он безгрешен и учит истине. Если иудеи не признают истинным его учение, то пусть докажут греховность его жизни. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же невозможно обличение Господа в греховной жизни, то надо вслед за святостью жизни признать, как неразлучную с ней, и истину проповедуемого им учения. Своим неверием, по словам Господа, иудеи ясно доказывают, что они не от Бога. Это вызвало у них яростное негодование. «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Ибо отрицать наше происхождение от Авраама могут только ненавидящие нас, иудеев, самаряне или одержимые бесом». Господь спокойно отклоняет это оскорбление и говорит, что своими речами, которые представляются им речами бесноватого, он только воздает честь Отцу Своему Небесному. «Я говорю с вами так, потому что чту Отца Моего, а вы бесчестите того, кто говорит вам истину от имени Отца. Я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Это Отец Небесный, который подвергнет осуждению тех, которые отвергают Сына Его». Обращаясь далее к уверовавшим в Него, Господь говорит: «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». В смысле, конечно, получить жизнь вечную. Неверующие представились понявшими эти слова Господа в буквальном смысле, обнаружив в этом повод вновь обвинить его в том, что он бесноватый. «Неужели ты больше отца нашего Авраама? Чем ты себя делаешь?» На это Господь отвечает, что он не сам себя прославляет, но прославляется отцом, которого знает и слово которого соблюдает, и далее показывает превосходство свое над Авраамом. «Да, как бы отвечает Господь иудеям, я более отца вашего Авраама, ибо я был предметом чаяния его при земной его жизни и предметом радости его по смерти его в раю, и увидел и возрадовался». Относя сказанное Господом об Аврааме к земной жизни, иудеи и тут находят несообразность с целью нанести новый укор Господу. «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» На этот укор Господь дает решительный ответ, смысл которого не может быть уже непонятым даже и слепым в своей злобе фарисеям. «Истинно, истинно говорю вам, прежде был Авраам, я есмь». То есть, «я древнее самого Авраама, ибо я вечный Бог». Так ясно учит здесь Господь о своем божестве. Это правильно поняли фарисеи, но вместо того, чтобы уверовать в Него, озлобились, увидев в Его словах лишь богохульство, и взяли камни, чтобы побить Его. Но Иисус, завершив свидетельство о Себе, окруженный Своими учениками и народом, скрылся от них в массе народа, наполнявшей двор храма, и, прошед среди них, пошел далее».